Московское время 23 часа 8 минут. Добрый вечер. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Микрофон Александр Плющев. Программа «Эходром» в последний час недели, как всегда, выходит. У нас, если помните, теперь другой формат уже относительно давно. И сюда приходят журналисты «Эхо Москвы» для того, чтобы не держать в себе, может быть, не размазывать по блогам каким-нибудь разного рода подозрительности, включая сайт радиостанции «Эхо Москвы». Вот. А для того, чтобы в прямом эфире высказать честно, непредвзято, открыто, без оглядки на кого-либо, включая...
Прости, мы сбили весь пафос.
Включая меня, свое отношение к происходящим событиям. Сегодня у нас здесь в студии наши ведущие и корреспонденты, одновременно, в общем, сотрудники радиостанции «Эхо Москвы». Всеволод Бойко, Дарья Пещикова, добрый вечер.
Привет.
У нас должен...
Здрасте.
Ты все время будешь сегодня отвечать с двухсекундной задержкой?
Это звук так идет.
Хорошо. Ладно.
Нет, сейчас я снимусь с ручника.
Значит, должен был быть еще Алексей Дурнов. Приболел, желаем ему выздоровления. Сегодня мы решили обсудить... Вообще, программа «Эходром» потихоньку превращается в кинопанораму у нас в некотором смысле. Потому что в прошлый раз тоже кинотему обсуждали...
Главное, чтобы не в смехопанораму.
50 оттенков серого... Нет, а это она, по сути, и является, ты понимаешь? Вот. 50 оттенков серого обсуждали.
Смотри, сегодня... еще «Оскар», может быть, будем обсуждать на следующей неделе.
Если сейчас вот чуть-чуть засидимся, то можем прямо и сегодня.
Да, до 5 утра.
Обсудить. Да. Вот. Сегодня обсуждаем запрет «Брата 2» на Украине. Ну, там периодически запрещают какие-то российские фильмы, то с копом, то по одному почему-то. Я вот сейчас посмотрел новости, и там что-то уже много раз... Вот много итераций каких-то там бы и под Дубного запрещали, и бог знает что.
Мне почему-то запомнилось название «Грозовой перевал». Это был такой сериал
про спецслужбистов. Так ты узнал о его существовании, наверное.
Это сериал про спецслужбистов, которые запретили, потому что там...
Ты вот до этого скажешь, ты о нем слышал, да, это?
Спецслужбисты. Ну,
пока
не смотрел точно.
Не запретили.
Не смотрел точно. Может быть, в программе... Допустим, условно, «Доброе утро» или «Здравствуй, страна» на одном из федеральных каналов. Я с утра видел сюжет о том, что сегодня премьера, и у нас в гостях актер Иван Сергеев, который рассказывает про этот сериал. Но не смотрел точно.
Ну, «Брата 2», я думаю, смотрели все и в этой студии, и за ее пределами, так или иначе. Ну, даже по количеству цитат и отрывков можете себе составить представление о фильме, даже если вы его не видели, все равно он вошел в вас по частям.
Ну, или трек-лист хотя бы.
Да-да, ну, конечно, да, культовый трек-лист, безусловно, саундтрек. Вот. Собственно, как вы встретили эту новость о запрете «Брата 2» на Украине? Я бы тоже высказал, но не хочу на вас давить авторитетом.
Ты имеешь в виду, насколько позитивно или негативно мы на нее отреагировали?
Например, да. Что вы испытали, когда вы услышали? Ну, типа, ну вот опять. Угу. Или можно понять, например. Ну, или как-нибудь, я не знаю. Была ли какая-то эмоция? Проснулся ли?
Ты знаешь, я к своему стыду не обратил особого внимания на эту новость по какой-то причине. То есть она у меня прошла фоном. Потому что, откровенно говоря, со школьных времен, а выход этого фильма пришелся на мои школьные времена, я уже порядком подзабыл картину. Но сегодня, когда я ее пересмотрел перед эфиром, у меня возникло ощущение, что решение украинских властей – это полная глупость. Они, конечно, там могут делать все, что хотят, это их страна, но с моей субъективной точки зрения это полная глупость.
То есть, подожди, вот до того, как ты пересмотрел, ты еще сомневался?
Нет, до этого у меня не было просто никакого мнения. Оп.
Внезапно. Ну, не знаю, я как-то даже сразу еще не пересмотрев, я тоже пересматривала сегодня первого «Брата» и второго, потому что смотрела, да, некоторое время назад уже подзабыла сюжет помнила, но детали подзабыла, конечно. И, в общем, даже не пересматривая, услышав эту новость, как-то кроме смеха никаких у меня реакций других не возникло. Ну, потому что это как-то абсурдно абсолютно.
Ну, сам по себе запрет фильмов в наши дни как-то тоже, в общем, видится несколько странно и абсурдно.
Ну, когда это происходит так часто, как это происходит в последнее время, уже, в общем-то, просто смеешься и не более. Уже каких-то философских мыслей не возникает практически. Когда это не первый такой запрет, не начинаешь рефлексировать в плане того, а может быть, действительно это вот оправдано.
Ну, да, с другой стороны, даже если... Вот я очень не люблю, когда у нас начинают там смеяться там над Украиной или над Обамой там, или еще над чем-нибудь. Потому что у нас есть над чем посмеяться у себя внутри. И уж в последнюю там очередь должен заходить разговор о чем-то внешнем. Тем более, что и у нас, и в нашем кинематографе, и в прокате, и во всем есть столько вопросов, над которыми стоит порассуждать и посмеяться. Но я подумал, ну вот о чем, когда я услышал про «Брата 2», я подумал, а чего вот сразу не запретить все советское и российское кино?
Ну, они, ну, подожди,
и
они все, же...
И не мучатся.
Бери же запрет с 2014 года.
А еще и... А «Брат 2»-то добыл, понимаешь, в чем дело? Там, значит, выискали...
Беда какая.
Выискали унижение украинского народа.
Да-да.
Там, да, вот. Так можно просто взять и запретить все. И все, мы один раз это обсуждаем и больше не будем возвращаться. Всем удобно.
Ну, слушай, если серьезно вообще, я сейчас размышляла, вспоминала о предыдущих запретах и вспомнила о том, как это все начиналось. Начиналось ведь с телевидения. Сначала говорили о запретах каналов российских, а потом уже про кино вспомнили. И так как у меня большинство родственников живет на Украине, я знаю, как там реагируют на эти запреты. Ну, с фильмами, наверное, даже, кстати, менее эмоционально реагируют. А вот с каналами это была очень такая реакция сильная у людей, у моих родственников вообще, которые смотрели до запретов в основном именно российские каналы, и когда их запретили, стали искать все возможные способы, чтобы все равно продолжить смотреть эти каналы. Ставили там спутниковые тарелки, ну, то есть искали, ну, в обход.
Согласись, с телеком еще хоть как-то понятно, потому что, ну, условный,
ну, пропаганда,
условный,
да.
Киселев воспринимается как Геббельс, допустим, да? Ну, странно, если ретранслировать Геббельса во время войны, например, да? Это странно, правда.
Ну, это с официальной точки зрения, а с точки зрения многих жителей страны, в общем-то, которые к Западу относятся, например,
запрет-то,
да?
Запрет-то кто осуществляет? Запрет осуществляет
власть. Конечно, центральная,
вот,
да.
Поэтому все как бы объяснимо. Все,
ну,
понятно.
Вроде объяснимо, но это все равно настраивает против России некоторую часть населения, хотя бы некоторую, да, тех, кто смотрит эти каналы и понимают, что их лишают возможности смотреть эти каналы, их настраивает...
Против Украины.
Ну, ну, наоборот, да. Вернее, конечно, против Киева, против, угу, официальных властей. Это абсолютно, ну, очевидно, и это, на самом деле, достаточно странно, ну, потому что надо дать людям возможность, мне кажется, выбирать, что смотреть. Если они хотят смотреть российские каналы, пусть смотрят российские каналы. У них остаются в качестве альтернативы свои украинские каналы, и если сравнивать и выбирать свою правду, почему бы и нет?
Ну, послушай, Саша же только что сказал, что, ну, Украина находится,
Геббельс,
совершенно в другой ситуации, нежели чем Россия. На территории страны идут военные действия, и власти этой страны заявляют, что к этим военным действиям причастно другое государство. Поэтому они,
ну,
ограничивают,
понятно, да,
пропагандистские ресурсы другого государства. Вот как это выглядит с их колокольни.
С официальной точки зрения, конечно, но есть и бытовая сторона, правильно, всегда.
Согласен. Ну, что касается сериалов, кстати, из разряда... сериала «Пацаны», я не знаю, там «Сослуживцы» и вот это вот все, то поскольку я работаю в службе информации и иногда натыкаюсь на эти сериалы, надо, наверное, нашим слушателям объяснить, что у нас в службе информации висит много-много телевизоров,
да,
которые показывают в том числе ведущие российские федеральные каналы.
И все время без звука.
И на этих каналах...
Хватает.
На этих каналах не только новости идут круглосуточно, ну, как, например, на «России-24», но на НТВ, «Россия-1», Первом канале часто идут сериалы. И я поэтому вижу вот эти сериалы про военных. Их сейчас очень много, и много последние годы. Это, в общем, не вопрос пропаганды в данном случае, это вопрос некоего тренда сложившегося. И понятно, что в этих сериалах пропагандируется сила русского оружия. не силы русского оружия над украинским оружием, если не брать отдельные снятые прям к случаю вещи, которые сейчас тоже появились, и это ни для кого не секрет. А если брать сериалы, которые были сняты в 2009, 2010, 2011 годах и так далее, то там просто пропагандируется сила русского оружия. Классные, мускулистые, накачанные спецслужбисты делают тройное сальто, ловят исламистов, наркобаронов, торговцев детьми и прочее, и прочее.
Ну, это просто стандартный сюжет, совершенно. Не только для России. На Украине ты видел когда-нибудь украинские сериалы?
Ты знаешь, я когда на Украине смотрел украинский телевизор, я там видел российские сериалы с украинским подстрочником.
Ну, в общем-то, украинские сериалы – это что-то подобное, только иногда еще хуже. Если так, в двух словах. Так что там тоже не блещет, в общем-то.
Ну, с другой стороны, значит, им есть чем заменить.
Хорошо, давайте попробуем инверсировать на себя, да? Вот, допустим, не дай бог, Россия ведет...
Эмбарго ответное.
Ведет войну на собственной территории. В смысле, защищается от внешнего врага. Не дай бог, так происходит. Этот внешний враг имеет большие возможности по пропаганде. Огромные, гигантские. Он имеет за собой огромную культурную, ну, по сравнению с нами, машину.
Ну, мне кажется, я понял, на кого ты намекаешь.
Да, так как-то немного вариантов.
Да, вот, допустим, да, предположим.
Это Болливуд.
Почему нет, в конце концов? Да, вот, допустим, Болливуд или Голливуд, неважно кто. И у нас в этих условиях там вещают каналы этого нашего вероятного противника, распространяются фильмы, да, в которых мы еще к тому же показаны там, ну, временами, либо показаны недоумками, либо просто упоминаемся как лузеры, условно. Я вот сейчас такую аллюзию там на тот же «Брат 2». Мы бы с вами поняли запрет подобной продукции или нет? Мы бы как это восприняли? Или мы бы восприняли это как угрозу свободе слова?
Ну, что касается «Брата 2», я бы здесь не проводил аналогию. Мне кажется, это отдельная тема для разговора, как в фильме «Брат 2» представлены украинцы. Самое главное, какую роль они там играют, про что вообще этот фильм, да? На мой взгляд, он не...
Там на месте украинцев могли бы быть совершенно любые, как мне кажется, представители криминалитета. Хоть белорусы, вот ничего бы не изменилось. Там украинцы были просто, вот, просто украинцы, потому что так решил автор.
Представители любой страны, когда-то входившей в состав Советского Союза, я согласен. Ну, а что касается запрета на нашей территории, мне совершенно трудно представить, как бы это все было.
Ну, мне кажется, это очень вероятно. Не кажется ли тебе, что, учитывая тренд, да, существующий, наша Дума очень быстро бы это сделала?
Я в этом совершенно не сомневаюсь. Другой вопрос, как бы я к этому отнесся. Понимаешь?
Вот, я о вашем отношении, собственно, и спрашиваю.
Ну, посмотри, опять же, если ты проводишь аналогию с «Братом 2», это фильм, который был снят очень-очень задолго до того, что сейчас начало происходить.
Да,
и,
да.
И очень сложно представить себе, что это было подгадано как-то специально под Украину.
Безусловно.
То же самое можно сказать о любом, давай возьмем, к примеру, американском фильме.
Там просто вспомнили в связи с этим, там я долго думал, чего же мы инкриминировали-то фильму. Но в отличие от вас, я не такой тщательный, и мне смотреть-то было неохота. Вот, фильм, в который уж раз я лучше саундтрек послушаю с удовольствием. Вот, но там вот единственное, что вспоминают в связи с этим, это когда он говорит: вы мне, гады, еще за Севастополь ответите.
Ну, но это да, как раз в контексте вот этой вот речи там и было про бандеровцев, да, по-моему, в том же фрагменте.
А теперь твоя родина и Крым, и две войны, и Крым профукало.
Да.
Да, но там еще есть...
Ну, там, кстати, не было Украины. Про Крым, когда говорили, там не украинцы были.
Я позволю себе воспользоваться конспектом. Там еще есть такие словосочетания, как... Цитирую, «Киевская братва», «Хохлы», коннотация «Жадные суки», «Неприятности с украинской мафией» и так далее и тому подобное.
Вот, ты видишь, потщательнее даже, молодец.
Да, ну и, соответственно, там есть также высказывание «Москаль мне не земляк», это все цитаты, «А теперь твоя родина две войны,
да-да,
Крым просрала», тоже цитата. Ну и, собственно, фраза «Вы мне, гады, еще за Севастополь не ответите». Я сегодня пересматривал, специально выписывал, больше я никаких упоминаний не услышал.
Там еще в самом конце, когда Бодров, он же Багров, который Даниила, приезжал к дому, где засел его брат. Он спрашивал, что происходит, и там украинцы были внизу, которые ему объясняли, что тут завалил, значит, каких-то киевских мафиози. Какой-то москаль, вот его там сейчас вышибают. Ну, когда в самом конце полиция окружила дом. Ну, там очень-очень-очень мало.
Как-то может для кого-то прозвучать оскорбительно. Но нужно понимать, что фильм это вообще, в общем, не про Украину.
Да про Россию даже больше гораздо.
Нет, я понимаю, что кого-то могут задеть упоминания Севастополя, безусловно, в нынешнем контексте, да, поскольку Киев считает этот регион аннексированным. Но в целом это...
Если придираться, очень много представителей наших кавказских народов могли бы оскорбиться этим фильмом и первым, и вторым, потому что там тоже очень много нелицеприятных таких, ну, вернее, так не говорят. В общем, не очень приятных для представителей этих народов фраз проскальзывает.
Слушайте, но если брать нынешний российский контекст, то и российские родители за чистоту искусства могли бы оскорбиться следующей фразой, диалогом точнее. «Вообще-то у меня дед на войне погиб». Угу. Бывает.
А там, кстати, где фашист? Там был один из персонажей второго брата, фашист по кличке Человек. Он ходил в форме эсэсовца, у него в подвале, кроме оружия, висел еще и, соответственно, флаг Рейха.
И когда к нему главный герой приходит и так бросает проверочную фразу «Вообще-то у меня дед на войне погиб», то герой по имени фашист ему отвечает «Бывает, без всяких эмоций». Так что, в общем, это вопрос еще, где и что нужно запрещать.
Кто еще? Сейчас тело мы поднимем эту тему и озаботимся.
Подожди, мне хочется понять, мы съехали с темы того, поддержим ли мы запрет Бонневуду с Голливудом, если, не дай бог, война будет
пройти. Ты боишься вот это вот для тебя чувствительно и болезненно, да, обсудить эту тему?
Не готов был к этому вопросу, откровенно говоря.
Вот, видишь, есть неожиданные повороты. В этой, казалось бы, 100% предсказуемой программе. Нет, все-таки бывает. Ну, и на самом деле, для меня действительно большой вопрос вот насчет там, пропаганды во время военных там, действий. И тут еще черт его знает, как... Вообще нельзя оценивать, мне кажется, нельзя оценивать действия страны или... там, человека, который находится в зависимых условиях. Ну, например, он сидит в тюрьме. Нельзя оценивать действия страны, которая подвергается агрессии. Вот. Потому что ты сначала окажись как бы в этой ситуации, а потом будешь оценивать. Ты совсем с другой стороны сейчас находишься.
Ну, послушай, я опять же читал в том же Фейсбуке комментарии наших коллег киевских, например, вот Радио Вести, у нас же есть там наши коллеги, с которыми мы дружим, они комментировали тоже этот запрет, и практически все не очень понимают, зачем это было сделано. То есть мало людей, которые на самой Украине поддержали бы вот этот запрет. «Брата 2». Ну, просто пример абсолютно нерелевантный. Непонятно, почему именно этот фильм решили вот запретить.
Пример
как там,
раз
там
очень...
Там их очень много, он же не первый, не последний.
Пример как раз очень релевантный. По той причине, что «Брат 2», так или иначе, для представителей русскоязычного населения определенного возраста, является культовым кино, фраза откуда? «Стань афоризмами». И запрещай его или не запрещай, вряд ли его влияние на умы удастся каким-то образом купировать.
Но он такой же культовый не только для России, мне кажется, и для Украины тоже.
Я согласен с тобой, я сказал для русскоязычного населения. И запрещая его, не запрещая, влияние это вряд ли удастся купировать по той причине, что оно уже оказано. Каким бы негативным его кто-то не считал. А вот если речь идет как раз о второсортных сериалах, то вполне возможно, что тот, кто их не смотрел, и никогда не будет искать их, смотреть, и более того, никогда не запомнит оттуда ни одного высказывания героя.
А вот с «Братом 2», мне кажется, как раз обратная ситуация. После этого запрета те, кто все-таки по какой-то причине не посмотрел или давно смотрел, сейчас очень многие бросились пересматривать. Это, как часто бывает с запретами, тот же фильм, который вы на прошлой неделе обсуждали, «50 оттенков серого», мне кажется, после того, как стало известно, что где у нас там в Ингушетии запретили,
еще запретили
в нескольких республиках Северного Кавказа. Сразу интерес повысился к фильму. Кто не хотел даже посмотреть, из интереса идут и смотрят.
Но это говорит только о том, что украинские власти повторяют худшие ошибки российских властей, которые пытаются что-либо кому-либо запретить, воздержать и прикрыть.
Я обожаю наших слушателей все-таки. Конечно, некоторые из них комментируют по ходу нашей программы, по, так сказать, по ее содержанию, по смыслу, задают какие-то вопросы, задают направления, да, и мы к ним непосредственно еще вернемся. Но всегда найдется, обязательно найдется тот, кто, как Максим, спросит: а вам слабо в эфире произнести фразу из фильма «Не брат ты мне, гнида черножопая»? Даже не знаю, слабо нам или нет. Вот. Мы подумаем об этом, Максим. Вот, например, спрашивают, то есть не спрашивают, а Николай тоже задает определенное направление. Россиянину, выбросившему телевизор, действия украинских властей понятны. Наше ТВ смотреть опасно для психики. Но ведь фильмы... Это не совсем, чтобы... Ну, это то, о чем ты говорил. Одно дело сериалы какие-то, да, но вот которые, мне кажется, очень созвучны вообще нашему телевидению. Сейчасшнему... Хорошо, Борисова нет. Значит, сейчасшнему состоянию телевидения и тех каналов. Они очень... Они прямо на одной волне, вот, многие сериалы находятся. Я прямо даже слышу, а там люди теми же фразами говорят, страшнее всего, когда люди на улице реально начинают... Или в переписке, вот я...
Ну, слушай, где-то. На одном из федеральных каналов есть как минимум два сериала, которые уже посвящены событиям на Украине 2014-2015
года. Да
годов.
Ты что? Да. Слушай, как я отстал, расскажи об этом.
Я их не смотрел, я видел только анонсы.
Тизеры.
Один сериал посвящен... американскому журналисту, который попадает в зону боевых действий на востоке Украины.
Так это же, говорят, документальный даже сериал.
Пытается объективно информировать свою аудиторию о происходящем. А другой сериал, если я не ошибаюсь, на том же канале, но не буду утверждать со стопроцентной уверенностью, посвящен событиям в Крыму, где группа этнических русских сопротивляется засилию некоего зла. Точнее сказать не могу, потому что я особо не вчитывался.
Ну, вы помните, как было,
не всматривался,
как
простите.
Было после событий в Грузии, когда вышел сразу же фильм 8.08.08, да. Тоже тут же.
Ну, вот это ровно тот же.
У нас
это примерно тот же самый тренд.
А еще у нас скоро...
Без звука, опять же, смотрел ночью на работе, потому что по доброй воле я не могу... позволить себе убивать свою жизнь на это.
А еще у нас скоро выходит же в кинотеатрах фильм «Битва за Севастополь». Ну, то есть, понятно, что не о тех событиях, которые сейчас произошли, совсем недавно идет речь, но, вот очень но созвучно
сейчас.
Очень. Что меня удивило, я просто видела трейлер, когда ходила в кинотеатр недавно, там саундтрек — это песня «Океана Эльзы», фильм русский. Видимо, снимали еще до всех событий, потому что «Океан Эльзы», как известно, ну, сейчас да. Не очень дружественная группа для России.
Я подумал, ты скажешь, что еще такой высокой степени троллинга, конечно, не достигли, вот чтобы «Океаном Эльзы» иллюстрировать.
Слушайте, про «Океан Эльзы», возвращаясь к теме «Брата 2».
Там две песенки есть.
Две песни «Океан Эльзы» входят в саундтрек «Брата 2». И мне прямо интересно, что по этому поводу думает Святослав Окарчук, который является совершенно ярым сторонником всего украинского и активно участвовал в Майдане, а теперь плод его творчества запрещен, в общем-то, теми людьми, которых он, ну, косвенно, можно так сказать, толкал к власти.
Да, ну, это такая вот, если нам нечего запрещать в смысле кино, но украинских фильмов их, прямо скажем,
не очень много.
И
да.
даже если их пустить широким прокатом сейчас по...
И, вы знаете, есть прекрасные, на самом деле, даже новые фильмы украинские. Я когда была последний раз на Украине у родственников, я ходила в кинотеатр смотреть фильм «Поводырь». Вот украинский фильм, новый совершенно. И он настолько вот в... тренде как раз нынешнем украинском, он очень патриотичный, как раз о борьбе свободолюбимых, как это называется, это люди, которые играли на вот этих бандурах.
Угу.
Ну, вот, в общем, вот именно вот эти вот народные представители, как их советская власть, значит, пыталась истребить, и как они мужественно выживали в этих условиях, ну, представляя угу. Украину, как она есть. Вот такие фильмы сейчас очень популярны, поэтому у нас вполне могли бы его запретить, если бы он вообще у нас был. Но так как у нас ничего не выходит, наш прокат украинского, то и запрещать нечего. То есть у нас изначально неравное положение, потому что на Украине российские фильмы выходят в прокат, ну, раньше, в этом случае, выходили, а у нас нет.
Ну, да, это, знаешь, как как одно время было популярно продвигать какие-нибудь видеоклипы, но их не возьмут в ротацию на MTV, и в YouTube пишут клип, который запретили по телевидению, запретили на MTV к показу, и все, там люди вот на... Другое дело, что да, украинской продукции трудно попасть было на российский.
Сложно запрещать то, чего нет.
И чего нет, и то, что все равно бы не пользовался спросом. Но вот что касается украинской музыки, отличный был пример. Мы-то как-то, хотя формального запрета на «Океан Эльзы» нет.
Ну, это как с Макаревичем. Абсолютно, запрета нет, но устроить концерт очень
«Дождь»
сложно.
Как известно, у нас государство не вмешивается.
Как тут недавно выяснилось в Твиттере.
Да, точно так же. Мы продолжим. Ваши вопросы. +7 985 970 45 45. Твиттер-аккаунт вызван. После небольшого перерыва здесь Дарья Пещикова, Всеволод Бойко, ну и я, Александр Плющев.
Понедельник, 23 февраля. Тема программы «Полный альбац. От Донбасса до антимайдана». В студии журналист Григорий Ревзин, корреспондент издательского дома «Коммерсант» Илья Барабанов, политолог Дмитрий Орешкин и политик, сопредседатель РПР «Парнас» Борис Немцов. «Полный альбац. Понедельник после 8 вечера.
Какой транспорт полагается по статусу венгерскому дипломату? Рассказывает посол Венгрии в России Янош Балла.
Я сказал, что кто живет в Будапеште, ему лучше использовать общественный транспорт. Легче. Мой опыт, я использую трамвай. Очень быстро и очень удобно. Отношение, например, сотрудников МИДа, кто живет в пригородах Будапешта, ему надо использовать автомобиль.
В этот вторник, 24 февраля, в программе «На двух стульях» посол Венгрии в России Янош Балла. Ведущая Карина Орлова.
«Эхо Москвы» и Петр Мамонов представляют.
У меня огромная коллекция виниловых шедевров. Сижу я, слушаю удивительный американский, английский винил. И стало мне жутко стыдно, ребята, что я вот так балдею. И никому это я не отдаю. Все опять себе.
Слушайте в ночь со среды на четверг после полуночи программу Петра Мамонова «Золотая полка».
Вы думали, что все про них знаете?
А мы говорим, нет, не все.
Мы попытаемся сбить вам фокус.
Чтобы вы увидели их по-новому.
Мы попробуем сбить фокус им.
Чтобы они ушли от своих штампов и банальностей.
Мы – это Алексей Венедиктов.
И Леся Рябцева.
Мы поправим ваш сбитый фокус.
Или не поправим.
Радио «Эхо Москвы».
Московское время 23 часа 35 минут. Вы продолжаете слушать радиостанцию «Эхо Москвы». Микрофон Александр Плющев. Мы обсуждаем, культурный контекст конфликта между Россией и Украиной. И, в частности, запрет «Брата-2» на Украине и все сопутствующие этому события, сериалы тут вспоминали и все прочее. Всеволод Бойко, Дарья Пещикова, наши ведущие здесь, в студии. Также ваши вопросы и соображения, которые приходят к нам на СМС и через Твиттер-аккаунт, также звучат в этой программе. Я вот что, обратил бы внимание зрителей сетевизора на то, как выглядит сегодня Дарья Пещикова. Не только, что она великолепна, как обычно, но, собственно, она сегодня в цветах украинского национального флага заодно. Несмотря на то, что, в общем, мы до сих пор никак не поймем, зачем же там запретили «Брата-2». Всяко бывает. Значит,
Саша, ты забыл, что у нас иногда людей в цветах украинского флага задерживают?
Я вот прям подумал, что ждет меня в конце эфира. Спасибо,
там,
Саша.
Да?
Это будет наш ответ.
Встанут на... Ничего, мы черным ходом выйдем.
Я переоденусь.
Ты можешь снять пиджак, я хотел сказать.
У меня свитер сам.
Вот именно.
Да, слушайте, я хотел, если можно, еще один тон дискуссии про «Брата-2» задать. Я сейчас тут посмотрел свои заметки, и на самом деле, мне кажется, можно выдвинуть конспирологическую версию.
Давай.
О том, что...
Как раз мы это любим,
как известно. Ничего не хватало в нашей программе. Тут Дмитрий, как всегда, он же из Екатеринбурга, знаешь, это Мезенцев.
Да.
Все мы знаем Дмитрия,
да,
Мезенцева.
Он дает феноменальный совет по ведению программы сейчас, и... ты, не я, а ты его воплотишь. Александр пишет он мне, добавьте перчику в обсуждение. Добавьте, Всеволод.
Да, конспирологическая теория моя заключается в том, что, запрещая показ фильма «Брат 2» на Украине, украинские власти руководствовались не только тем, что в нем присутствуют упомянутые нами выражения, типа «А теперь твоя Россия две войны и Крым просрала», «Севастополь».
Я смотрю,
и...
ты прям смакуешь. Ну,
удовольствие доставляет вот
это повторять. И вообще второстепенная сюжетная линия украинской мафии.
Украину, точно.
Нет, я думаю, что, возможно, руководствовались украинские власти вообще очень русским и русофинским трендом вот этого фильма. Я, когда его сегодня пересматривал, я для себя сформулировал это приблизительно так. Это же на самом деле фильм-сказка. Фильм-сказка про... главного лирического героя, который может быть там царевичем или Иванушкой-дурачком. И начинается этот фильм, как вы помните, или если не смотрели, то я вам расскажу, уважаемые слушатели, с того, что главный герой идет мимо телецентра и видит стоящего там нового русского, который цитирует знаменитое Нермонтовское «Нет, я не Байрон, я другой». И понятно, что новый русский совершенно никакого не имеет отношения к сюжету, и просто на этих строках появляется главный персонаж фильма. Так вот, мы имеем
Это рефрен просто, потому что в первом фильме он появляется на съемках клипа, а во втором фильме вот на съемках рекламы.
Да, но так и не иначе. «Нет, я не Байрон, я другой» — это все-таки яркий, на мой взгляд, пример того, что мы вводим лирического, именно лирического героя такого, романтического. И этот романтизм, он, в общем, отчасти доказывается по фильму. И обратите внимание, там же есть эти знаменитые строчки «Это родина моя, всех люблю, на свете я». Рефреном через весь фильм проходит стишок, который читает один из героев детей в ходе этого фильма, в котором есть в том числе такие строки «Это родина моя, всех люблю, на свете я».
Говорит Данила Багров, расстреливая людей.
И когда главный герой оказывается по сюжету в Соединенных Штатах и сталкивается там с многочисленными трудностями, то он читает этот стишок, вспоминает его, можно сказать, в кульминационный момент фильма. Вот так.
И?
Ты к чему это? Хотелось бы понять. Собственно, нет, то, что ты...
Перчика ты добавил.
Да, написал замечательный отрывок школьного сочинения. Вот,
эссе.
Да, Даниле Багрове и, собственно, Афине.
Так вот.
Это блестяще, но хотелось бы вывод.
Вывод заключается в следующем. Когда появляется еще одна героиня в фильме, которая не хочет уезжать из Америки, хотя торгует там своим телом, он говорит...
Почему хотя?
Он ей говорит, русские на войне своих не бросают.
Так.
А затем, когда он все-таки увозит ее из Соединенных Штатов, и уже все заканчивается относительно хорошо, одна из жительниц США задает вопрос. Вы гангстеры?
Нет,
мы русские. Отвечают герои.
Героини даже, я бы
да.
так сказала.
И в конце, уже в самолете, когда Стюарт отказывается принести им водку, героиня говорит, мальчик, ты не понял. Мы домой летим.
Снимая парик и обнажая свое.
Вот, на мой взгляд, все эти фразы говорят о том, что это фильм о любви к России.
Вот я с тобой...
И именно поэтому ты считаешь его запретили на Украине. Вот.
Ну,
да.
Нет, есть в этом некая логика, но я с тобой не согласилась бы вообще изначально в посыле этого фильма. Ну, может быть, я по-другому просто это вижу. Мне кажется, там очень много как раз такого стёба.
Да, он очень пародийный, мне тоже так
кажется. И мне кажется, что там как раз наоборот не такой уж герой, лирический герой. Он скорее антигерой, потому что если посчитать, сколько людей он на пути к своей заветной цели делать добро и не совершать ничего неправильного, потому что сила в правде, как говорит Данила Багров, сколько он людей положил на пути к этой цели, и вообще, которые не при делах были абсолютно. И вот еще что интересно, мы же видим только конец второго фильма, вот они летят домой, но, как известно, на этом история никогда не заканчивается. То есть можно просто себе дофантазировать, как его жизненный путь закончится, и, скорее всего, этот человек не доживет до старости.
Но я думаю, что за Алексея Балабанова додумывать не стоит. Мне кажется, что Данила Багров если уж так говорить, мог бы там продолжать мочить всех из дробовика.
Ну, вспомни, вспомни тот же первый эпизод, ну, то есть первую часть просто брата, когда он знакомится с вот тем, не помню, как звали героя, немцем, который продавал на рынке всякий антиквариат, а жил при этом на кладбище. Он говорит, спрашивает его имя, там, не помню имя на самом деле, он говорит, что еврей, он говорит, нет, немец, ну, хорошо, то евреев я не люблю. Он говорит, почему? Ну, не знаю, просто не люблю. Ну, то есть здесь вот как раз, вот это, мне кажется, такой стёб над типичными русскими какими-то неповадками, конечно, ну вот
стереотипами. Я бы не сказал русскими, но вот определенные, над определенной прослойкой.
Ну, конечно, да, ну вот так он тоже не всех представляет, конечно, правильно? Да. Это человек, герой поколения. Вот, вот его поколение, Данила Багрова, оно такое, да, и это вот стереотипы этого поколения.
Ну, отстаивая свою точку зрения о том, что он лирический герой, я хочу сказать, что вначале фильм, он предстает как вежливый, и это снова цитата, самый крутой из всей троицы ветеранов войны, которых мы видим в телевизионном сюжете.
Я потрясен вашей глубиной проработки материала вообще. То есть,
Привет моему учителю литературы.
Не удивлюсь, Павлу Михайловичу, не удивлюсь, если...
Галина Александровна Бузина, да.
Несколько раз Сева просматривая ставил на паузу. Ну,
конечно, не записывал. Посмотри, что у него там в блокноте.
Перематывал так. А что в это время было, значит,
там
на заднем плане? Потрясающе,
ну,
на
вот,
самом
кстати,
деле.
Еще...
Сева, наши гости.
Еще что хорошего о нем можно сказать. Опять же, по первому фильму, когда его постоянно, многократно спрашивают, как он воевал, он каждый раз говорит, что не воевал, в штабе отсиживался. А потом во втором фильме уже становится ясно, что в штабе он не отсиживался. То есть, да, есть и в этом что-то.
В общем, короче говоря, я считаю, что это герой, который пропагандирует, в том числе, пародийную и не пародийную любовь к России. Как уж там ее могли оценить на Украине, всерьез или в шутку, это уже их вопрос. Но мне кажется, что такую конспирологическую теорию исключать нельзя.
Хорошая, да, но формально-то там за как раз...
Спасибо, Александр. А в дневник можно оценку поставить?
Да, подойдешь ко мне после урока.
Вот. За четверть сразу.
Формально-то за наличие в фильме сцен, унижающих украинцев по национальному принципу.
Ну, это вот как раз те цитаты, которые мы уже слышали.
Слушайте, я бы хотел, чтобы мы с вами пофантазировали. И с вами, дорогие радиослушатели, тоже. Я не... Ну, тут, знаешь, вот есть соблазн спросить, что еще могут запретить на Украине. Да, вот я не люблю таких обсуждений.
Что бы вы запретили?
И тоже. Вот есть в этом что-то такое второсортное. Но тот же самый вопрос чуть-чуть по-другому поставлен. Совсем самую малость. Знаете, подумаем, ну, чего бы мы опасались, скажем так. Вот чем, каким фильмам нужно опасаться, что их могут запретить, скажем так. Это, в принципе, то же самое, но немножко другими словами, как я говорю. Что из современного у нас кинематографа, из, я не знаю, сериалов, из фильмов, которые выходили и так далее. Получилось же фактически, что вот после 2014-го, значит, и «Левиафан» попал под запрет.
Да.
Фильм, который хотели и здесь, ну, как хотели, да, так вот говорили, что, в общем, не надо его показывать. И как-то так, его и сейчас-то не очень показывают, прямо скажем. Вот. Какие еще фильмы могут подпасть? Что думаете?
Мне кажется, могут копнуть еще дальше и какие-нибудь исторические фильмы.
Туда же. Сразу приходит в голову все, что связано с Пушкинской Полтавой и всеми советскими лентами на этот счет, которые были сняты. Потому что там же Мазепа, который у Пушкина один, а на Украине, в общем, совсем другое к нему отношение, если я правильно понимаю. Вот, это первое, что приходит в голову. Но мы, наверное, в силу нашего нежного возраста с Дарьей не сможем навскидку назвать какую-нибудь экранизацию Полтавы.
Вот что интересно еще, это как бы что Украина вообще в принципе, даже безотносительно культуры и безотносительно фильмов там или. Ну, это мелочи уже все. Она фактически отказывается от советского прошлого. Я сейчас не ставлю плюсов, минусов. Вот, то есть, они говорят фактически сейчас, что вот советское прошлое, оно как бы не очень наше. Мы против, потому что голодовали.
Они отказываются от российской интерпретации советского прошлого,
ну,
я
или так
сказала.
Или
они
так,
по-другому видят это.
Или так, да, возможно. То есть, да, советское прошлое в нашем представлении, безусловно, конечно. Вот, а у нас все больше. Советское прошлое – это наше прошлое. Это прямо
мы же продолжатели, мы же преемники.
Вот, да, что это, как мне тут понравилось, что вот был этот антимайдан, да, и когда митинг против революции прошел на площади революции. Вот это вот самое, конечно, мы все не хотим революции, всегда говорят те, кто чтут Октябрьскую революцию. Вот это самое фантастическое.
Что касается вот этих всех историй с восприятием и невосприятием, приятием или неприятием советского прошлого, у нас недавно была тоже в эфире дискуссия в очередной раз по поводу вывешенных, кажется, в Перми билбордов с портретами Сталина. Относительно невинных билбордов.
А, я думаю, что у вас тут сталинистами все назывались, с Чижом? Ты Чиж, главный сталинист на Эхе Москвы, ты знаешь?
Да, только там было написано «подонки» в смс-ке.
Нет, это у вас. А мне еще уже приходили. Просто написали. Я тут вел ночную программу, и мне что-то приходит, там Чиж, Бойко, сталинисты, Сталин, что-то там. Я же не слышал, не знаю, вообще не в курсе. Вот кто у нас на их-то главный сталинист. Вы защищали, что ли, это билборды?
На самом деле защищали не столько мы, сколько защищали слушатели. Билборды были относительно невинные. На них была... написано «приписываемая Черчиллю», как выяснилось, благодаря тоже нашим слушателям цитата, мол, принял страну с Сахой, оставил с атомной бомбой. Ну, там дискуссии на исторических форумах ведутся, как я посмотрел, правда ли Черчилль это говорил или нет. Но суть не в этом. Суть в том, что очень многие наши слушатели говорили, слушайте, мы должны принимать историю со всеми плюсами и минусами. И если этим чувакам хочется вывешивать портреты Сталина, то пускай они это делают. Просто мы должны правильно на них смотреть. Это историческая личность. И да, возможно, эта историческая личность приняла страну с Сахой, оставила с атомной бомбой, но в то же время на ее совести миллионы репрессированных. И мы должны жить так, чтобы сами это понимать и научить своих детей.
Ну, когда нам только одну сторону показывают, сложно смотреть, правда?
Понимаешь, в чем дело? Нас вообще всю жизнь, по-моему, учат к тому, что нам показывают предмет с одной стороны, а мы должны понять, как он выглядит со всех других.
Ну, у нас не всех сейчас этому учат, как известно. Вот сейчас, особенно в последнее время, учат
это
смотреть
вопрос,
только
это
так,
вопрос,
как
опять
правильно
же, мы
смотреть.
Возвращаемся опять к украинской дилемме. Можно ли что-либо запрещать из благих побуждений? Вот, грубо говоря, мы сейчас запрещаем...
На Северном Кавказе запрещают 50 оттенков серого.
Из благих побуждений?
Да, потому что это противоречит морально-нравственным принципам.
И мы говорим, что... Это может быть глупо, это может быть плохо, ну, потому что, ребята, это всего лишь фильмы. Если хотите, не пускайте на него ребят там младше 18 лет и прочее, прочее. Если у вас такие крутые патриархальные устои, то разве может их пошатнуть одна не слишком высококачественная, с вашей точки зрения, лента? Но почему мы тогда выступаем против билбордов Сталина? Значит, мы должны сказать, пусть они тоже висят.
Ну, естественно.
У нас, вот лично у меня, достаточный моральный устой, чтобы после этого не нацепить на себя портрет Сталина и не пойти на условную площадь революции с криком, что его нужно вернуть в мозг.
Слушайте, ну, отличный поворот, на самом деле, прости, Дашик, потому что получается, да, что с одной стороны мы как бы говорим, как на Украине это могут запрещать, с другой стороны говорим, ну, наверное, можно их понять, а с третьей стороны мы говорим, а как нам вешать портреты палача и убийцы миллионов? И с той же стороны мы говорим, да нет, это наша история, там это главнокомандующий времен войны и так далее. Вообще, вот...
И тут же Ленин, кстати, вспоминается, и Ленин напад на Украине. Это вот прям все...
Абсолютно, все обе, в одну копилочку, да.
Да, это просто обе страны, несмотря на то, что они сейчас пропагандируют совершенно разную какую-то парадигму, да, одна, грубо говоря, ориентацию на восток, а другая ориентацию на запад, они сталкиваются с совершенно одинаковыми проблемами и очень по-разному их решают.
Ну, все страны с ним сталкиваются.
Почему по-разному, решают? Мне кажется, одинаково абсолютно. Смотри, ну, просто мы... Что еще интересно?
Хотя
мы,
да, ты прав.
Мы 50 оттенков серого, как бы запрет их, я имею в виду, на Северном Кавказе обсуждаем, как бы, мне кажется, менее горячо и менее... ну, с большим пониманием, чем запрет брата 2 на Украине. Мне так кажется. Не мы сейчас с вами втроем, а мы как социум большой.
Не знаю, мне кажется, что примерно одинаково это все и в равной степени странно, что об одном запрете слышать, что о другом. Но, кстати, я просто хотела вернуться к вопросу о взгляде на историю. Мы вспомнили уже, знаешь, да, что подобного запретили, да?
Да.
Но вы же знаете, из-за чего запретили фильм?
Я, кстати, не интересовался. Я просто сегодня увидел, что он
запретили,
тоже...
Запретили, потому что на Украине считают, что это не советский герой, а украинский исключительно.
А, в этом смысле.
Вот, в этом проблема, что он никогда не чувствовал свою принадлежность, значит, к большой империи, он всегда был украинцем.
Фронт,
да, исключительно украинцем, вот, и что на самом деле неправильно все показали. Вот, и даже, я помню, я сравнивала, когда мы обсуждали какой-то запрет, тоже в развороте с Андреем Поздняковым, я смотрела, вот просто, это всегда показательно, вбивала подобный, Википедию смотрела, в русской Википедии это советский борец, а в украинской Википедии это украинский борец. Абсолютно разная трактовка. Как часто бывает, когда не совпадают точки зрения. Ну, как с Крымом открываешь, Украина пишет одно, Википедия та же, Россия другое.
Ну, борьба в Википедии, она точно...
Ну, она часто отражает вот именно то, что происходит в жизни. Поэтому вот с подобным та же история. Это проблема взгляда на то, что происходило и как происходило. Там посчитали, что нельзя показывать это. Вот.
Ты знаешь, что еще? Мне кажется, вот что интересно. Смотри, в сознании, часто в массовом, и, может быть, мы ему тоже иногда подвержены, эти говорят, что там русские патриоты, там, не знаю, как там, я не знаю, не хочется каких-то ярлыков навешать. Ну, в общем, многие те, кто поддерживают ополченцев, например, да, морально, они вообще не признают государственность Украины, считая ее такой исторической областью России. Да,
или ну, оттуда и все эти термины вроде Новороссии.
Да-да-да, область исторических интересов. Да, смотри дальше. При этом они Северный Кавказ считают скорее каким-то иным государством. Немножко не нашим. Он меньше наше государство, чем Украина для них. Поэтому украинцы не имеют права запрещать наши фильмы. А на Северном Кавказе имеют право запрещать. Ну, пусть не наши, неважно. Но они имеют право на этот запрет, а там не имеют. Потому что здесь наша земля, а там, ну, какая-то она немножко ментально, может быть, какая-то. Ну, какая-то... Вот там у них свои порядки.
Слушайте, а можно немножко набирательно журналистского плача подпустить?
Нет.
Черт. Я согласна.
Давай.
Я просто думаю, что когда мы говорим о всяческих запретах, особенно запретах... неких предметов, что ли, массовой культуры, извините за корявое выражение, то это, конечно, очень серьезный журналистский вопрос. Вот он передо мной напрямую встал, когда была трагедия с Шарли Эбдо. И когда Эдуард Лимонов написал в блоге какую-то откровенную гадость, связанную с этим расстрелом. И вот это, собственно, вопрос. Если мы говорим о том, что можно рисовать карикатуру на пророка, то получается, что мы, ну, как журналисты, люди, считающие себя обладающими какими-то относительно адекватными взглядами, поддерживающими свободу слова в этой стране, то мы, значит, соответственно, должны сказать, что господину Лимонову тоже можно писать эту гадость, потому что она тоже может кого-то оскорбить. И вот это очень большая дилемма.
Это где очень, граница?
Это очень-очень серьезная дилемма.
Ты пытаешься нащупать для себя какую-то границу, или вот какая для тебя дилемма здесь?
Да, я пытаюсь нащупать на себя границу, где заканчивается свобода слова. И ровно эту границу определенным образом уже нащупаны на Украине. О чем мы сегодня и говорим.
Ну, для себя исключительно, конечно. И не
и довольно, жестко. Я имею в виду власть в данном случае страны. Да? И поэтому каждый раз, когда мы говорим, что Сталин убил миллионы, поэтому мы не будем вешать его плакаты, а, грубо говоря, Навальный наш президент, и какого черта вы запрещаете нам вешать его плакаты, то, мне кажется, в этом есть некое ханжество.
Тут, например, спрашивают по поводу Сталина. Тебя, если можно вешать портреты Сталина, почему нельзя вешать портреты Гитлера? Есть же
его
поклонники
в России. Я прям знала, что фраза так закончится.
Ну, тут есть очень простой ответ, на самом деле.
Да, конечно.
Это раз. А во-вторых, ну, по поводу Гитлера есть консенсус в обществе. Вот. И по поводу фашизма. Да, по поводу Сталина
нет. А с другой стороны, сейчас же помните эту историю про Майн Кампф, которую пересдают сейчас в Германии с пометочками, с историческими комментариями, при том, что это запрещенный материал, но вот в форме такого пособия наглядного по идеологии с комментариями они считают допустимо публиковать. Вот тоже они нащупали такую границу.
Ну, про это тоже есть хороший фильм «Волна».
О, да.
Где как раз описывается...
В школе эксперимент, где проводится.
Да. Как борьба с нацизмом и попытка показать детям, что авторитарная или тоталитарная идеология – это плохо, приводит к тому, что те, кто это показывают, и те, на ком это показывают, понимают, что им это нравится. что ужасно.
Ну, они не знают, что они вовлечены в эксперимент, начнем с этого.
Да, но... это
ну, когда они такая... узнают в конце, да.
Это же такая история отдельная.
Да, значит, тут еще пишут, что «Поддубного» запретили, потому что Пореченко, по-моему, до этой истории был запрещен фильм «Поддубный», вот до этой стрельбы. Так, теперь еще, значит, надо запретить на Украине мультфильм «Три богатыря», там все время возня вокруг Киева происходит.
Кстати,
Киевская Русь-то там, да, такая.
Слушайте, а мультфильм про казаков?
Вот, кстати, он очень неполиткорректный еще в советские времена был, мне кажется. Уже тогда смотрелся-то. Кстати, его показывали реже остальных, на самом деле. Мне он очень нравился, они очень смешные. Его показывали в советские времена, вы-то не помните. Реже иных, да? Не даст соврать Василий Антипов, звукорежиссер, который тоже из той же эпохи примерно, что и я. Вот. Так что, может быть, уже тогда как-то чувствовал, что немножечко есть что-то такое.
Ну, все, по идее, по вот этой вот теории можно про Киевскую Русь запретить на Украине. Все, что снято в России, фильмы, мультики, где фигурирует Киевская Русь, должно попасть под запрет. Вот это...
Слушайте, ну я уже видел в Твиттере среди...
Я вообще не понимаю, в эру интернета какой смысл чего где-то что-то запрещать, чисто формально, чтобы по телевизору не ставили. Ну, просто бред. Я с этого хотел начать нашу программу, но понял, что этим можно и заканчивать. Вот, поэтому как раз ближе к концу говорю об этом. И, конечно, больше людей смотрят сейчас в интернете, чем где бы то ни было. И, ну, от того, что что-то покажут по телевизору, тот или иной фильм, тоже нет никакого, мне кажется, огромного воздействия. Что-то с утра до вечера, что ли, будут крутить? Да, конечно, нет. Покажут один раз в год, да и все, сколько там, я не знаю.
Но, с другой стороны, можно будет не очень сильно удивляться, когда вдруг внезапно появится на Украине какое-нибудь дело против человека, который скачал запрещенный фильм, и его на этом поймали.
Да, ну, это уж совсем будет тогда. Вот об этом, наверное, можно тогда и поговорить, отдельный эфир этому посвятить. Ну, потому что тогда...
Ну, у нас
совсем,
же тоже много таких абсурдных дел появляется. Вот, мало ли.
Ну, да, ты имеешь в виду какую-нибудь зажигалку с фотоаппаратом?
Ну, да, или какой-нибудь плакат, например.
Да,
или перепост, да.
Или плакат какой-нибудь лайки с забора.
Лайки и шеры, лайки и шеры, да. Ну что, тогда на этом будем и заканчивать потихоньку программу «Эходром». Сегодня о запрете брата 2 на Украине, обо всех так или иначе связанных с этим событием. Говорил со своими коллегами Дарьей Печиковой и Всеволодом Бойко. Спасибо вам большое, друзья. Вот, следующая программа «Эходром», как обычно, в следующее воскресенье в 23 часа. Надеюсь, что будет там Дмитрий Борисов, и вы все тоже приходите. Все, счастливо, пока.
Спасибо.
Спасибо.